«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
7 часов 8 минут. Московское время. Всем доброе утро. «Формула смысла» в эфире. Мы начинаем нашу работу. Но сначала слова искренние. Поздравления с заслуженной наградой.
Спасибо. Спасибо, Оля. И спасибо всем, кто меня поздравлял с этим, с этой наградой. Вот важно, что это цеховая награда и цеховая деятельность. Это, конечно, определенное признание коллег, потому что голосуют за это сами телевизионщики, вот, и сами делают выбор. Поэтому спасибо большое. Единственное, хочу сказать, что Тэфи была вручена как ведущему, но точно совершенно скажу банальность, ее все говорят, но правда банальной быть не может. Это на самом деле так. Вот, телевидение — это деятельность абсолютно командная. Понимаете, вот даже вот слово «ведущий программы» — это означает, что программа должна быть, вот, которую ты будешь вести, лучше или хуже, но программа должна быть. Если программы нет, то и вести, собственно, нечего. А вот чтобы программа была, над этим работают очень большое количество людей, которые должны быть обязательно высокопрофессиональны, очень собраны и уметь быстро принимать решения, и много-много еще каких качеств. Вот. И я очень благодарен и той команде, которая со мной работает. Потому что без вас, ребята, вообще это все было бы невозможно. Так что спасибо большое.
Гость Михаил Леонтьев, друзья, сегодня не будет, не переживайте.
В командировке.
Он в отъезде, скоро вернется, так что все...
В следующую пятницу обещал обязательно быть.
В 9 утра, а не в 10, для тех, кто ждет эту пятницу. И Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, сегодня в 9 утра, так что не пропустите. А в 10 утра у нас в гостях специальный корреспондент программы «Вести» Алена Рогозина и исполняющая обязанности декана химического факультета МГУ, профессор, член-корреспондент РАН, научный консультант Негосударственного института развития «Иннопрактика», доктор химических наук Степан Николаевич Калмыков.
Да, у нас периодически мы обсуждаем вопросы нашей науки, и мы с президентом Академии здесь встречались, с замминистра науки, как раз, который отвечает ровно за деятельность научных организаций, встречались. Вот, поэтому это очень важная тема, особенно когда есть повод к ней обратиться, потому что мы поговорим об одном очень важном открытии, которое было сделано, и которая очень многое может изменить, в том числе и во всех технологиях организации, прежде всего, атомной промышленности. Вот поговорим об этом в 10 утра, я думаю, будет интересно.
Ну а вот, друзья, пока присоединяйтесь. 553-300-7900-376-363, средства связи, смс-портал, WhatsApp, Viber, все работает, так что ждем ваших вопросов и комментариев, а мы... Начнем с тех заявлений, которые были сделаны в рамках дискуссионного клуба «Валдай» буквально накануне.
Ну, очень интересное было заседание, и очень много важных, принципиальных утверждений прозвучало, прежде всего, от президента Российской Федерации Владимира Путина. Вот два самых важных, на мой взгляд, да, я абсолютно субъективен, вот, но на мой взгляд, два самых важных заявления о том, что... Путин назвал Россию страной цивилизации. Вот я бы хотел отдельно пообсуждать, что это значит, что из этого следует, и как такая позиция вообще меняет представление об нашей истории, о нашей истории, о нас самих, прежде всего. Да, что, как мы, как мне кажется, должны думать о себе, если мы на самом деле считаем себя страной цивилизации. Кстати, цивилизаций немного в мире. Очень немного. Вот, 5 или 6, не больше. И что значит, что мы одна из них? Вот. А второе, конечно, это утверждение Путина о том, что нам удалось в 90-е пройти по грани гражданского конфликта. И это наша удача, вот, в кавычках удача, потому что Путин специально акцентировал внимание, что это... во многом или в определяющей роли благодаря тому терпению, которое есть у нашего народа. И, конечно, то, что мы не скатились в этот самый гражданский конфликт, предоставила нам те возможности, которые мы реализовали после. Вот это вот такие два момента, которые, мне кажется, особенно важными. Мы о них поговорим. Поговорим отдельно.
Я процитирую, только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского народа и других народов России наша страна была отодвинута от этой опасной черты.
Это очень важное заявление. И, в принципе, понимаешь, если мы сможем это понять, освоить, то это очень важный принцип для нас, как для народа в целом, чтобы мы могли им пользоваться дальше осознанно. Но вот об этом, еще раз говорю, поскольку, мне кажется, это самые, на мой взгляд, субъективные, еще раз повторюсь, самые важные вещи, я хочу об этом поговорить позднее и, может быть, даже в следующем часе порассуждать на эту тему. Вот. Очень много президент России уделил внимания Азии. Вот, потому что действительно то, что мы сейчас видим, это такой процесс матрешечного типа. Да, вот, матрешечного в том смысле, что один процесс вкладывается в другой. С одной стороны, есть само возвращение Азии в группу лидирующих, в этом смысле уже можно пользоваться термином, да, цивилизационных, организованностей таких, да, в принципе, до 18 века, включительно, даже до начала 19-го, такие страны, например, как Китай, были безусловным лидером по объему производимого продукта, по объемам торговли и по целому ряду других параметров. Вот. Индия, например, считает, что их отбросила назад буквально прежде всего британская колонизация. Да, и вот эти столетия колонизации британцами Индии, конечно же...
Притормозили весь этот процесс.
Притормозили это, если мягко выражаться. Да, если мягко выражаться. Индию просто грабили. Вот, беззастенчиво. Грабили. Вот. И, естественно, когда это столетие продолжается, да, но вот Индия восстанавливается, восстанавливает свои культурно-исторические основания и точно будет одним из лидеров развития в 21 веке. Одним из лидеров. Так же, как и Китай. Вот, поэтому то, что происходит в Азии, это, можно так сказать, знаешь, это упрощенно, да, это возвращение некоторой исторической справедливости и исторической обоснованности существования этих стран цивилизации. Это вот один процесс, да. А другой процесс, вот, кстати, лидером, скорее, этого процесса является уже Россия, это процесс континентального самоопределения на нашем евразийском континенте, и он тоже очень существенный. Во многом здесь инициатором является Российская Федерация, и мы этот поезд, грубо говоря, за собой тянем, потому что наша позиция заключается в том, что мы должны построить некоторую новую форму сосуществования на континенте огромном, евразийском, вот, в котором могут быть реализованы новые принципы, да, что нет главного. Мир, в котором нет главного. Да, есть разные, в этом смысле опять скажу слово, цивилизации, которые должны научиться, по-настоящему научиться сосуществовать и уважать друг друга. И взаимоподчинять свои интересы. Это невероятно сложная задача. Между прочим, человечество никогда ее не решало. По-настоящему никогда не решало. Вот, заход с Организацией Объединенных Наций был некоторой такой попыткой, но он до такой ясности постановки вопроса, вот как я сейчас сказал, никогда не доходил. Вот, поэтому... Второй вот процесс важный, да, в связи с темой, которую затронул президент о роли Азии, это вот эта континентальная евразийская общность. Вот. Но я тоже это несколько раз обсуждал, и там в моей, опять же, субъективной постановке вопроса, в пределе это доведение до там, аналога американской доктрины Монро, только наоборот, да? Ну, у вас есть там целый континент, Северная Америка, но Южная, если она согласится, пойдите уговорите Южную Америку с вами вместе, ну, как-то на равных жить. У вас там есть чем заниматься. А вот в нашу Евразию, пожалуйста, не суйтесь. Это будет полезно для всех. Но это такая предельная рамка, с другой стороны. Хотя она, эта рамка, она, конечно, предельная, но, с другой стороны, она совсем не кажется нереализуемой или какой-то нереалистичной. Вот смотри, как интересно. Опять же, на этом в Валдае президент напомнил и сделал специальный акцент на нашей инициативе создания организации безопасности в Персидском заливе. Вот. Даже формально от нас имеют приглашение и Соединенные Штаты в этом поучаствовать. Но я думаю, что Соединенные Штаты не согласятся. Не согласятся. Потому что в организации, в которой будет там как минимум Индия, Китай и Россия, а с другой стороны Соединенные Штаты и Европейский Союз, вот, как понимаешь, Соединенным Штатам будет несколько неуютно. Но предложение мы им сделали. Пожалуйста.
Ну, они услышали.
Да, приходите, будем разговаривать и будем решать важнейший вопрос для человечества. Не вот это вот все, что вы устраиваете вокруг Ирана, там, Сирии, и вообще все, что вы сделали на Ближнем Востоке. А давайте сделаем такую организацию безопасности на Ближнем Востоке, и Ближнем и Среднем Востоке, и прежде всего в зоне Персидского залива. Если это такой важный нервный узел для всего человечества. Это очень сильный ход. Посмотрим, как американцы отреагируют. Моя гипотеза, что они это предложение... мягкое самое, просто проигнорируют. А другая моя гипотеза, что они будут категорически против. Вот, может быть, я ошибаюсь. Хотя мне почему-то кажется, что нет. Ну, откажутся, так и откажутся. Но смотри, что произойдет. Евросоюз может поступить и так, и так.
Уж слишком вот. Сложная ситуация.
Да, слишком сложная ситуация. И думаю, что больше шансов, что все-таки Евросоюз примет участие в такой организации. Потому что, опять же, есть принцип континента. Это очень важный принцип. И Европа все-таки находится на этом континенте, а не за большим-большим-большим океаном. Вот. Поэтому, если будет создана такая организация Китай, Индия, Россия, Евросоюз, это очень важное, невероятно важное действие, которое начнет структурировать вот эту вот континентальную евразийскую стратегию. Очень важно. Легко не будет. Тем более, я думаю, что наши американские огромные кавычки партнеры будут делать все, чтобы это не состоялось.
Но если только они не окажутся погребенными под собственными проблемами.
Ну да, Оля, это правильно ты замечаешь. Здесь отодвинемся чуть-чуть в сторону от обсуждения Валдая, потому что, конечно, я и слушатели наши уважаемые знают мой скептический настрой по отношению к тому, что там происходило все эти годы. Но даже моего скептицизма не хватало на то, чтобы в полной мере оценить, как они будут сами себя гробить. Потому что, конечно, то, чем они сейчас занимаются, это разрушение, может быть, самого важного политической системы и оснований власти в Соединенных Штатах. Вот. Ну, я, во-первых, как историк, а во-вторых, как человек, уже заставший в довольно зрелом возрасте перестройку, юном, но уже, так сказать, соображающим, перестройку и там начало наших 90-х, я вам могу сказать, материал разный, а ситуация и эффекты одни и те же. Вот то, что происходит между Трампом и демократами, что происходит в американском обществе, какие инструменты задействуют американские политики друг против друга ради того, чтобы получить ситуативную выгоду. Между прочим, конфликт между Горбачевым и Ельцином, с тем, когда Горбачев выкинул Ельцина из политбюро, а Ельцин в ответ, буквально как Ленин сказал на казнь брата, мы пойдем другим путем, мы развалим это все к чертовой матери, и власть все равно будет наша. Вот. Посмотрите на Америку. Они пытаются точно так же из этого политбюро друг друга выкинуть, Ну, политбюро я ставлю в кавычки. Да? Еще раз говорю, материал разный. Объекты немножко разные. А процессы абсолютно одинаковые. И это вообще не случайно, потому что я говорил много раз, что уже современная американская система, спроектированная после войны, на самом деле, вот, проектировалась как ответ на вызов советской цивилизации. Им нужно было как-то на это ответить и как-то участвовать в мировых процессах. Но мы раньше поняли, что те консервы устарели. Нам было очень тяжело, но мы это пережили. А вот как они переживут, я не знаю, потому что...
То есть эта болезнь будет протекать сильно по-разному.
Поэтому что там будет происходить? Ну, здесь, кстати, Путин очень честно сказал о функции доллара, между прочим. Но он касался Америки несколько раз. Вот, во-первых, он похвалил Трампа из-за дела по ситуации в Северокорейском, на Корейском полуострове и о переговорах с Северной Кореей. Путин сказал, что то, что Трамп перешел эту линию разделения и начал разговор с Северной Кореей, это само по себе очень важно. И, в принципе, это такое основание, на котором эта проблема полуострова, в принципе, может быть решена. Это то, что касается Трампа. Но был вопрос и о долларе. Владимир Владимирович сказал так, что американцы пилят сук. А, это вопрос о долларе, по-моему, был все-таки не на Валдае, это на, на энергетической конференции. Вот много сообщений, все сливается в такой текст, да, важный. Но все равно коснусь. Да, был вопрос о функции доллара, и президент откровенно сказал, что американцы пилят сук, на котором сидят, и в ближайшее время грохнутся. Вот, потому что если доллар, валюта... международного, международного взаимодействия, да, то очень глупо использовать валюту международного взаимодействия для давления на кого-то. Сразу она перестанет быть такой валютой. Да, процитирую, пожалуйста.
Зачем-то США стали использовать долларовые расчеты как инструмент политической борьбы, вводить ограничения на использование доллара своими руками, пилит сук, на котором сидят.
Да. Возвращаясь к важнейшему тезису, и, в принципе, это был такой оселок, еще раз говорю, геополитический, да, то есть континентальное сотрудничество, возвращение ведущей принципиальной роли Азии в мировых делах, интересно обсуждалась вся проблематика наша, опять же, проблематика абсолютно в позитивном смысле наших взаимоотношений с Китаем, потому что я вот обратил внимание, что прозвучал термин «союзнические отношения с Китаем». Вот до этого такого термина не было, да, такого, не употреблялось на уровне высокой политики, как с китайской стороны, так и нашей. Это очень показательно, что это слово прозвучало. Вот. Ну и под это слово есть несколько штришков таких. Да. Мы помогаем Китаю создать систему предупреждения о ракетно-ядерных угрозах. Так, грубо говоря, Китай сможет наблюдать за небом и за возникновением угроз на очень высоком уровне, и мы ему в этом поможем. Это важное принципиальное утверждение. Это означает, что обороноспособность Китая перейдет на другой, качественно иной уровень. И для американцев это очень неприятный сюрприз. Очень неприятный сюрприз. Вот, а все в целях обороны, никакой агрессивности. Если вы долго строили иллюзии, что вы можете нанести безответный и ничем не сдерживающий там превентивный удар по России, вы обсуждали это.
О котором мы так долго говорили.
Обсуждали все 2000-е годы и начало 10-х годов, да. Вот сейчас как-то попритихли. Вот интересно, что авангард...
Притихли и посмотрели в сторону Китая.
Авангард, Посейдон и другие наши находки эксклюзивные. Вот что они как животворяще делают. Вот. Но теперь надо, чтобы избавились в отношении Китая от таких иллюзий, товарищи американцы. Вот, потому что с российскими иллюзиями в отношении России они неохотно, но прощаются. А вот надо помочь им проститься с иллюзиями в отношении Китая. Но я уже говорил, что я даже, честно вам скажу, вот в этом столкновении Соединенных Штатов и Китая, которое происходит все последнее время, я, опять же, не ожидал до конца, что Китай проявит такую стойкость и уверенность в себе, и нисколько, да, маневрировать будет, но очень в узком коридоре, который сам себе построил. Да? Вот эти вот пресловутые красные линии Китай обозначил очень четко и собирается их придерживаться. И вот я вам скажу честно, я даже до конца не ожидал, что Китай будет настолько жестким и стойким. Ну, пока, по крайней мере, так происходит. Вот. И, конечно, сообщение Владимира Путина о том, что мы будем им помогать создавать систему раннего предупреждения о ракетной угрозе авиационной, это очень важное сообщение. Это очень важно.
Мы сейчас прервемся, у нас новости впереди. И сразу после небольшой паузы мы продолжим.
Формула смысла с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
7.34 московское время. Мы снова в эфире. Продолжаем.
Да, вот по линии с Китаем. Еще важный момент. Владимир Путин сообщил, что Россия и Китай договорились об активизации сотрудничества в рамках работы китайского проекта «Один пояс, один путь». Одной из несущих опор Большой Евразии призвано стать сопряжение проекта Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь». Мы договорились с нашими китайскими друзьями об активизации этой работы. Вот. Это все очень существенно. В принципе, если эту деятельность, вот всю эту деятельность, континентальную стратегию, российскую и китайскую, еще раз подчеркну, прежде всего континентальную, настойчиво, упорно, не торопясь, но вовремя продвигать, это изменит, в принципе, лицо мира в перспективе. В перспективе одного-двух десятилетий мы увидим совсем другой рисунок и международной политики, и геополитики, и вообще глобального мироустройства. Вот легко не будет. Легко не будет. Потому что, понимаете, ведь как? Вот часто мы говорим глобализация, глобализация. Глобализация есть факт нашей жизни. Да? Вот шарик наш не такой большой, и, в принципе, все современные технологии, там, от самолетов, даже современных кораблей, способов, не говоря уже об интернете, не говоря уже о космической связи, система геолокации и все остальное. Да, технологический мир глобализован. Скорость передачи информации и сообщений такая, которой не было там 2-3 десятилетия назад, но при этом она отличается-то кратно. Поэтому вопрос, и в этом смысле мое несогласие там с антиглобалистами, да, вопрос не в том, что нужно противостоять глобализации мира. Мир в этом смысле глобализирован, и система взаимосвязи невероятно плотная, тесная и исторически. Вот, тренд будет заключаться в том, что избежать этого будет нельзя. Никто не сможет закрыться, тем более если он цивилизация и страна цивилизации. Вопрос в другом. Будет ли эта глобализация проходить как западнизация мира? Спор-то об этом. И наша позиция принципиальная заключается в следующем. Нет, мы выступаем за культурно-историческое цивилизационное разнообразие. Никакой западнизации мира под видом, так сказать, участия в глобализации не будет. И мы категорически против этого. Кстати, категорически против Китай, против Индия, против Турция. В Южной Америке настроение отнюдь как бы не западные. Да? Не, я уже говорил об этом.
Ну, что без люди... этих самых широких объятий, которые мы видели, я не знаю, еще некоторое время назад.
Да, люди из Южной Америки, там бразильцы в частности, мне говорили неоднократно, перестаньте называть нас Западом. Мы на Западе находимся, но мы к вот этому вот безобразию с западнизацией не имеем никакого отношения. Вот я думаю, что с Европой, классической Европой, старой Европой, западной Европой, будут происходить в ближайшее время разные события, демонстрирующие все-таки сдвижку сознания. Им придется растормошиться. им придется растормошиться, потому что я не знаю.
Ну, как тут растормошиться, когда даже Брекзит не идет?
Ну, Брекзит не идет, не выходит каменный цветок, понимаешь? Ну, что это, кстати, и повод растормошиться. Вот, потому что, как мы с тобой и говорили, не так давно, может, полгода назад, может, чуть больше, что Америка начнет первое, что делать, раздевать своих союзников. И, кстати, весь пакет пошлин, который Америка ввела на продукты питания европейские. Кстати, обрати внимание, интересно, это связано все было с Airbus. Вот. Оказывается, Европейский Союз неконкурентно дотирует Airbus, поэтому не может Америка с этим смириться и будет уничтожать европейское вино, оливки, оливковое масло и всю продукцию продуктовую и сельскохозяйственную, которую Евросоюз поставлял на американский рынок. О, как прекрасно! У меня, глядя на все это, у меня есть один вопрос. Что мы до сих пор делаем в ВТО? Вот при том, что вот это вот все происходит. Нет, я не к тому, что нам надо как-то демонстративно выйти. Вот, а может быть, ну, надо заявить о том, что, глядя на то, что происходит в мировой торговле, всем, начиная от газа и Северного потока, и заканчивая вот этими самыми оливками европейскими, ну, может быть, надо поставить вопрос о том, что мы приостанавливаем свое участие, и до тех пор, пока, ну, мировые игроки не соберутся и не обсудят все-таки то, как должна быть устроена мировая торговля по-новому. Ну, бессмысленно, наверное, вот это вот все поддерживать. Ну, мне так кажется. Хотя тот же Путин на той встрече семерки, которая у нас проходила, тогда, я же помню, как он вышел и сказал, я им предлагаю обсуждать проблемы мировой торговли и мировой валютно-финансовой системы, а они обсуждают неизвестно что. Ну, вот дотянулись, да, дотянулись. Ну, наступило то, что должно было произойти. А Путин, кстати, 10 с лишним лет назад об этом говорил. Поэтому вот так. Тоже интересный момент. Вопрос был задан, почему мы говорим о Европе, должна будет начать просыпаться. Но вот здесь я не только о Европе бы сказал. Да? Вопрос задали Путину, я, правда, не посмотрел, кто именно его задал, о том, что вот Макрон, дескать, ссылается, что у него внутри его аппарата есть противники, значит, налаживания взаимоотношений с Россией, такой глубинный аппарат. Да? У тех глубинное государство, у этих глубинный аппарат. Вот, на что президент сказал, что вы ко мне вопрос задаете? Вы кто президент Франции, я или Макрон?
Да, это по поводу порядка в своей администрации, да, вот эта история.
Да, это уже смешно было, понимаешь, потому что, вот, ну, конечно, Макрон, и пусть он наведет порядок, говорит президент Путин. Если ему кто-то там мешает из подчиненных, то надо бах и поставь на место, или поменяй, сказал президент России, отвечая на вопрос о проблемах администрации Макрона. Вообще, вот это интересная штука, смотри, Макрону глубинный аппарат мешает, вот этот вот скандал, беспредельный скандал с тем, что нашей делегации, части нашей делегации для поездки на Генассамблею ООН и мероприятия в ее рамках, американцы не выдали визы. Кстати, вчера генсек ООН сказал, что очень серьезно встревожено, значит, ООН тем, что это произошло. Ну, посмотрим, что значит серьезно встревожено. Но любопытно, что Помпео Лаврову объяснял тоже, что это не мы, это некий аппарат у нас там, на среднем уровне это все сделал. Очень любопытно, понимаешь? То есть Макрон вынужден объяснять, что это не он, а это у него аппарат. Да? Помпео вынужден объяснять, что это не он.
Ну... Глубинные структуры в администрации препятствуют.
Глубинные структуры. У всех есть глубинные структуры. Понимаете?
Это теперь вот так называется. На одну девочку уже не спишешь. Уже
я тебе скажу. Не надо было так молиться на то, что они называли демократией. Потому что то, что они называли демократией современной, вот начиная...
Потом оказалось глубинными структурами.
Оказалось именно глубинными структурами. Это именно оно и есть. Вот. Потому что демократия – это специальный механизм сокрытия подлинной власти. Это такая ширма специальная, за которой скрывается подлинная настоящая власть, которую люди не должны видеть. Вот. Но в критических моментах она проступает вот так, в виде глубинного аппарата, в виде глубинного государства и так далее, и так далее. Вот. Я хочу обратить внимание слушателей. Когда я говорю это о демократии, я говорю о современной управляемой демократии, о специальном изобретении западного интеллекта. Это демократия, это то, что должно стоять над государством, поверх государства и пользоваться этим государством. Вот что это такое. Вот что это такое. Поэтому удивляться не надо. Но пока они страшно далеки к тому, чтобы признаться себе в этом. Вот пока они далеки и не смогут признаться, все проблемы у них будут продолжаться. И выхода из этого у них не будет никакого. Другое дело, что от того, что они находятся в такой безвыходной ситуации, всем не сладко будет.
Потому что Лондон застрял в безвыходной ситуации. Сколько можно разговаривать и ходить вокруг
да около Брекзита? Что сестра ему
сложно.
Сказала, что брат вообще?
Пока какие? Сложно.
Пока сложно, да? То есть погоды стоят сложные.
Европарламент не одобрил план по Брекзиту.
Понятно.
Понимаешь? Понятно. Непонятно, что с границей делать.
Ну, пусть
он предлагал до 25 года считать Северную Ирландию частью единого рынка ЕС, но исключить из таможенного союза.
Да. Пусть занимаются. Понимаешь, что у них же способ сокрытия собственных проблем не только демократия, а там псевдодело Скрипалей, например. Ну, кстати, хочу узнать, как там расследование? Как вообще неопровержимые доказательства поживают?
И сейчас тоже никого не волнует, уже забыли.
Ну, по-моему, уже Жмэй ушла, да, что теперь? Это была одна девочка, она уже уволена, она уже ушла. Ну, что теперь обсуждать-то?
Вот. Это все какие-то глубинные структуры этим занимались.
Глубинные структуры, понятно. Ну, вот видите, Штирлиц, все разъяснилось. Все разъяснилось, все понятно. Глубинные структуры занимались. Ну вот интересно, да, у Макрона глубинные структуры, у Помпео глубинные структуры.
На Трампа глубинные структуры накатали вот эту телегу, из-за которой начался весь сурбор.
Это ровно они, Оля, прямо вот эти вот глубинные структуры. Кстати, я увидел тут в новостях, вот, Трамп сказал, что Америке надо новое иновещание создавать, новую телевизионную...
Альтернативу CNN, это так теперь
Альтернатива
называется,
CNN,
да.
Для того, чтобы вещать в мире. Трамп хочет быть услышанным в мире.
Потому что иностранцы считают, которые смотрят CNN, как будто американские СМИ ненавидят свою страну. Почему они, сотрудники CNN, так ненавидят Соединенные Штаты?
У меня есть рекомендация Трампу. Вот Маргариту Симонян пусть позовет, чтобы Маргарита проконсультировала их там. У нее прекрасный английский, она замечательно понимает, как устроены Соединенные Штаты, изучала их изнутри. Вот, поэтому я думаю, что если они к Марго обратятся, то Маргарита блестяще их проконсультирует, как создать такое иновещание, которое бы заставляло американцев гордиться своей страной, а не так, как это делает CNN. Поэтому... Господин Дональд Трамп, добро пожаловать. У нас есть люди с высокой квалификацией, которые могут вам помочь, если вы по-настоящему собираетесь что-то в этой сфере делать. Но вообще смешно получилось. Выясняется, что Дональд Трамп должен создавать вот телевизионную сеть, которая должна исправлять имидж Соединенных Штатов за рубежом. Ха-ха, три раза. Представьте себе, года три назад, ну, чтобы была такая новость. И сейчас это воспринимается как некоторая...
Ну, он же говорит прямо, что лидеры разных стран, с которыми он встречается во время своих зарубежных поездок, часто его спрашивают, почему сотрудники CNN так ненавидят вашу страну?
Да. Хороший вопрос.
Дональд.
Хороший вопрос, да. Ну, мне понравилось, как он вчера отправлял журналистов задать вопросы все-таки президенту Финляндии. Что вы ко мне пристали? Пойдите к президенту Финляндии.
А как президент Финляндии одернулся, когда он стал стучать по коленке, да?
Ну, понимаешь, все лидеры, которые едут к Трампу, вот, они едут в таком напряженном очень состоянии, потому что никогда...
После Дуды?
Неизвестно, что ожидать, понимаешь? У Макрона перхоть на пиджаке обнаружилась. Ну, помнишь же это?
Ну, Дуда как-то некрасиво очень стоял у него в кабинете.
Да, было такое дело, да. Точно. Фотография была блестящая. Ну, вот я хотел вернуться к борьбе с глубинным государством. Вот, чтобы помочь... Помпео, в частности, бороться...
С глубинными структурами.
С глубинными структурами, да, в Америке. Вот Россия предложила перевести заседание Первого комитета ООН из США в Европу. Вот. И мы предлагаем с 2020 года перенести заседание по вопросам разоружения и международной безопасности в Вену или Женеву. Вот основанием является не та самая пресловутая невыдача виз. Вот правильно. Не надо ничего делать там демонстративно. Спокойно займемся переносом сначала одного комитета, потом другого комитета. Вообще комитеты ООН могут находиться в разных странах, на разных континентах. А место сбора может быть совершенно третьим для общих заседаний. Вообще надо гибче на это смотреть. Помнишь, как в операции?
Ширше.
Да, ширше. И вот, к людям надо мягче, или как там он говорил, рассказывая Шурику о том, как надо о нем заботиться. Вот надо ширше и глубже на это все смотреть. Вот давайте начнем с переноса заседаний одного из комитетов, правда, самого главного, первого комитета ООН по международной безопасности и разоружению. Ну, начнем с того, что он будет заседать в Вене или Женеве. Я думаю, это будет полезно. Вообще для мировой структуры и в целях, в частности, борьбы с глубинными организованностями. То ли в аппарате, то ли в государстве.
Ну, чтобы не возникало проблем. Ну, мы же не единственные,
ну, конечно,
потом
да.
Окажемся в этом списке.
Чего там это? Понимаешь, глубинные
еще визы
органы
не выдадут.
Движения они лечили, понимаешь? Глубинные структуры им мешают. Ну, смешно. Вот. Еще был один момент, тоже важный и принципиальный. Кстати, это прямо относится там, к нашей идеологии, к нашему цивилизационному самопониманию. Владимир Путин назвал верхом цинизма утверждение о том, что Иосиф Сталин развязал Великую Отечественную войну. Вот это все касается, конечно, замечательных решений Европарламента, которые, наверное, настолько глубинные, что
вот
уже...
эту замечательную резолюцию, которую они принимали не так давно.
Что уже сознание вот потеряли. Ну, так вот, Путин им напомнил. Германские войска перешли границу Советского Союза. И, несмотря на имевшиеся договоры о ненападении, нарушив этот договор в одностороннем порядке, напали на Советский Союз. Это если вы плохо помните. Ну, они, конечно, плохо помнят. Они же все соучаствовали в этом. Ну, все соучаствовали. Формально там, в военном смысле не соучаствовала там, Швейцария и Швеция. А остальные-то? Все же подписались. И теперь они собираются, наследники этих, которые подписались, они собираются в Европарламенте и рассказывают о том, что Советский Союз несет равную ответственность с Германией за развязывание войны.
Но они же не говорят о том, что они участвовали.
Не говорят. Но мы точно с этим не соглашаемся и никогда не согласимся. И нам для понимания самих себя этого достаточно. А в принципе на следующем шаге, я думаю, что надо будет, ну вот так там, они сами еще чуть-чуть поразрушают, сама поразрушают чуть-чуть вот сами эти все структуры мироустройства, а потом можно будет начать наказывать рублем за такие, ну или там что там у них есть, евро, долларом за такие вот решения. Ну, в принципе. Ну, я уже говорил, вот моя точка зрения очень простая. Вот список евродепутатов, которые за это проголосовали, и всем стоп-лист на въезд в Россию. Это как минимум просто, стоп-лист. Вот. А потом, в принципе, знаешь, у нас же запрещена эта пропаганда нацизма, да? Вот. Я не помню, там была идея, что мы должны были доработать и запретить принципиальное уравнивание с нацизмом чего-либо, в том числе и Советского Союза. Вот. Ну, дальше можно...
И разбираться,
да. То есть надо только законодательно это оформить. Потому что я вот предлагаю нашим законодателям, это очень важно. Пожалуйста, подумайте над законом, который должен запрещать нашей стране, в нашей юрисдикции уравнивать что-либо с нацизмом. Потому что в истории человечества нацизм стоит как некое абсолютное зло, как вершина зла за всю историю развития человечества. И это достаточные основания, вот, которые позволяют разработать такой закон. Потому что, понимаете, дело не в том, что кого-то с этим уравнивают, а дело в том, что в связи с этим происходит отбеливание нацизма. Понижение понижение категории зла по отношению к нему.
Мы сейчас прервемся на несколько минут и сразу после новостей вернемся.
Формула смысла.